Татьяна Гармаш-Раффе. 13 способов ненавидеть. Часть первая. Припарковаться, как всегда, было негде. Покрутившись по улочкам, он приткнулся на противоположной стороне, метрах в 100 от банка. Вышел из своей Нивы джипа, прижимая локтем небольшой черный портфель к боку, и направился к переходу. Машины нетерпеливо пофыркивали в ожидании зеленого, и он прибавил шагу. Он почти достиг кромки противоположного тротуара, когда воздух неожиданно взорвал треск мотора. Из компактного напрягшегося автомобильного статца вырвался мотоцикл и попер прямо на него. Учуяв неладное, он успел запрыгнуть на тротуар и в то же мгновение ощутил, как его портфель резко потащился назад, выдернулся из-под локтя, увлекаемый мотоциклистом. Ремень портфеля, закрепленный в ладони, развернул его, дернул и затем вырвался из руки, опрокидывая его вслед за собой на землю. Он ударился головой об ограду, и свет померк в его глазах. У всех нормальных людей есть выходные, а у них нет. У известной в широких кругах журналистки Александры Касьяновой, равно как и у известного в узких кругах частного детектива Алексея Кисанова, рабочее время было не только ненормированным, но зачастую совершенно непредсказуемым. Вот и приходилось устраивать себе выходные самим. Сегодня они как раз устроили и поехали в лес по грибы. Александра в них разбиралась замечательно, а Алексей отличал только белые от лисичек, и то не всегда. Потому с каждым грибом в руке подходил к Александре на проверку. Но он любил лес, пряный и свежий дух грибов, нагретые солнцем поляны с высокими травами, душистый сумрак аллей. Еще он любил бывать в лесу вместе с Александрой. Там он ощущал связь между землей и собой, словно образовывалась невидимая пуповина, подпитывавшая его свежим током энергии. Земля была матерью, о чем обычно говорят бездумно, расхожим штампом, но в лесу он чувствовал явственно. Земля родила его, Алексея Кисанова, и Александру, и травы, и деревья, и грибы тоже. Еще в лесу очень радостно устраивать пикник, располагаться на полянке, стелить старенькое одеяло, доставать из рюкзачка бутерброды с холодной телятиной и помидорчики с огурчиками, и термосы, и пластмассовые тарелки, и салфетки, и кусочек сахара для кофе, налитого в крышку чашку термоса. Голод обычно бывал зверским и веселым, вкусность еды несравнима ни с чем, и этот зверский голод и блаженный процесс его утоления – это все тоже было счастливым актом единения с землей, с природой. А потом, когда все съедено и убрано в рюкзачок, растянуться на одеяле и смотреть в небо. И рядом Саша, и в корзинке пузатятся толстые тельца боровичков, и мысли неспешно плывут в голове, как вон те облачка в безмятежной синеве. Почему говорят, что перпетуум мобиле не существует? Он существует. Природа. Здесь, в лесу, в детских красках голубизны, зелени и радостно-желтого пятна солнца, в мелкой копошне всяческих букашек, это было совершенно очевидно. Она самовозобновляется, она вечна. В ней все удивительно ловко устроено. Одно кормит другое, жизнь развивается, потом производит другую жизнь. Каждая тварь, малая и большая, смертна, а жизнь вечна и прекрасна. Он повернул голову, посмотрел на Александру. Изгибы, бровь, нос, контур щеки, подбородка, изысканная линия губ. Саша тоже прекрасна. Она жизнь, его жизнь. Жалко все же, что они не дали начала другой жизни. Но что делать, так вышло. Он повернулся и обвил ее рукой. В лесу он всегда отчаянно хотел близости с ней, и Сашка, по правде говоря, тоже, но соглашалась редко, боялась, что набредут на их полянку грибники, и еще насекомых боялась. С этими мыслями Алексей осторожно подлез под ее майку рукой, положил на живот, смирненько положил, ни на что не претендуя. Паинька. Живот был нежным и мягким, и он только чуть-чуть пошевеливал пальцами, как рыба плавниками, стоячая такая рыба, которая никуда не собирается плыть. Или, по крайней мере, делает вид, что не собирается. Сашка чуть-чуть поправилась в последнее время, и ей это шло. А животик вообще стал обалденный. На нем теперь можно было сделать складочку и нежненько его пощипать. И грудь немного увеличилась. А уж что можно делать с грудью, да еще и с такой налившейся, об этом лучше не думать, а то... Сашка ведь боится насекомых. И грибников тоже. Потому рука его смирненько покоилась на ее животе, только пальцы чуть шевелились. Ее тело, ее плоть была всегда такой желанной, что он мог получать бесконечное, медленное удовольствие всего лишь от прикосновения. а с более острыми ощущениями можно и до вечера подождать. Алексей закрыл глаза. Небо, земля и Саша. Пряно пахло грибами, а еще солнцем, хвоей и травами, и его рука рыба медитировала на Сашкином животе. Жизнь действительно прекрасная штука. И вдруг он почувствовал, как ее тело напряглось. Истолковав это напряжение так, как только мог истолковать мужчина, он рискнул и скользнул ладонью ниже, под тугую застежку джинсов, потом под резинку трусиков, и подушечки его пальцев уже ощутили ласковую шерстку ее лобка. Александра вдруг положила свою руку на его и даже немного вжала его ладонь в сладостную мякоть своего живота. Алексей почувствовал, как запульсировала кровь в его теле, ринувшаяся, ну известно куда ринувшаяся. Означал ли ее жест согласие? Он приподнялся на локте, чтобы увидеть выражение ее лица. Оно его несколько озадачило. В нем не было желания, в нем было странное, почти отрешенное блаженство. «Чувствуешь?» — тихо молвила Александра. «Здесь наш ребенок». Он почему-то отдернул руку, опрокинулся на спину и уставился в бездонное яркое небо. Александра тоже смотрела в небо, тактично давая Алёше время справиться с эмоциями. Она пока еще не знала, с какими именно. Приятный для него сюрприз или неприятный? О ребенке они никогда не говорили, как-то само собой подразумевалось, что они с этим делом опоздали, что не в том возрасте они встретились, что работа монстр и образ жизни не позволяют. Наконец Алексей очнулся и указал на ее живот. «Это вот тут? Наш ребенок? Ну не в корзинке же с грибами!» Александра снисходительно улыбнулась. Она вдруг ощутила себя жрицей, посвященной высшее таинство, недоступное простому люду по имени мужчины. Алексей подумал, потом осторожно встал над ней на четвереньки, приложил щеку к ее животу или ухо приложил, чтобы послушать, хотя слушать там было еще решительно нечего. Потом оторвался и проговорил, стесняясь, ей в пупок, словно в микрофон. «Здравствуй! Здравствуй, маленький! Я твой папа!» Он поднял глаза на Сашу. «Как ты думаешь, он слышит?» — спросил он у нее, от чего-то перейдя на шепот. «Конечно! У него уже есть ушки!» «Ушки! Потрясающе! Ушки! Значит, теперь он знает не только твой голос, но и мой?» Алексей снова завалился на спину рядом с ней. «Нет, рядом с ними. А что у него еще есть?» «Все? Только очень маленькое. А когда мы с ним познакомимся?» «Через 7 месяцев. А как мы его назовем?» «Ну, сначала выясним, мальчик будет или девочка». «А как это выясняется?» По дороге домой он задал еще кучу забавных и бестолковых вопросов, немало развеселив Александру. Он вызвался немедленно ехать за клубникой, потому как слыхал, что беременные женщины от чего-то хотят клубники, и она смеялась в ответ и не хотела никакой клубники. Она просто радовалась. Конечно, она предполагала именно такую реакцию Алёши, но одно дело предполагать, а другое знать. Знать точно, что любимый мужчина рад стать отцом. Всю ночь Алексей держал теплую ладонь на ее животе и даже во сне бормотал «маленький». Так что Александра чуть не всерьез заревновала будущего папу к будущему бебику. Поутру они быстро разбежались, каждый по своим делам. Александра Касьянова отправилась в редакцию известного еженедельника, а частный детектив Алексей Кисанов, для своих просто Кис, отправился в свой рабочий кабинет, служивший ему как офисом для приема клиентов, так и храмом уединенного размышления. Собственно, офисом и по совместительству храмом являлась одна из комнат в его 3-комнатной квартире на Смоленке, в старом доме архитектора Желтковского. И в этом теперь заключалась вся проблема. Проблема немножко заключалась в этом уже и раньше, но сейчас она встала перед Алексеем со всей беспощадной очевидностью. Они с Сашей жили каждый у себя. Он здесь на Смоленке, она в однокомнатной на проспекте Мира. Они сбегались по вечерам, когда удавалось, то у нее, то у него. Во всех шкафах множились и дублировались вещи, на полках в ванных разрастались батареи туалетных вод, лосьонов до бритья и после, кремов для всех мыслимых частей тела, шампуней, гелей. В общем, бардак полный. Тем не менее, он их устраивал. Работа нередко отхватывала у них часть ночи, а случалось и всю, и раздельная жизнь счастливо снимала вопрос о подотчетности, об ожидании по вечерам, оберегала от слишком плотного погружения в дела другого, давала дышать, одним словом, давала свободу. Супруги — это от слова «сопрягаться». Спрягаться, склоняться — это когда одно слово диктует обязательную форму другого, и вместе они существуют только так, в своей обязательной взаимной зависимости —